Глава 11. После того, как Никола Гриффит дал новые указания профессору Аффину, он приготовил канистру и обдумал место, куда их спрятать. Более он ничего не мог предпринять, чтобы решить инцидент. Оставалось только ждать. Его раннее чувство уверенности покинуло его. В его ум забралось волнение и вопрос о гарантированности выполнения задуманного. Гриффит шел в направлении лаборатории. По его лицу сразу можно было сказать, что он очень взволнован.
Что если Аффин забыл, как пользоваться оружием? А что если у злоумышленников перевес в огневую мощь, и им удалось остановить Масем?
Он попытался обдумать все, любой нюанс. Он хотел, чтобы при любом повороте судьбы у него был как минимум один резервный план.
Ну а что если они уже прорвались? Я убью их, задушу собственными руками. Они не помешают мне в моих планах. Они не смогут, когда все уже готово, когда я через столько прошел,
— бредил Гриффит. В его голову уже во второй раз за день начали прибывать мысли о том, как он месяц назад стал во главе этого комплекса. Яркие обрывки того дня возникали в его голове, и несмотря на то, что сейчас лучше было заблокировать мозг и сосредоточиться только на текущей проблеме, он нарочно давал зеленый свет мыслям. Так он успокаивал себя, говоря себе то, что в этот раз у него все получится, он победит. Он резко остановился и упал на стол, закрывши глаза.
Яркий солнечный день.
Когда в прошлый раз он принял решение о захвате своих действий, он планировал в течение 2 недель, прорабатывая каждый шаг и нюанс, без сна весь день напролет, до тех пор, пока он не был полностью удовлетворен своими планами. Он читал записки ученых о трисквадах, внимательно наблюдал за его коллегами, изучая их привычки, вкусы. Он в течение многих часов смотрел на эскизы каждого здания, которое он самостоятельно сделал. После усердных раздумий он выбрал дату действия, и за несколько дней до нее он проник в лабораторию и украл пару пузырьков с чрезвычайно сильными медикаментами. Килосинтезин, мамесидин, тралфенит, транквилизаторы для животных. Одни из прекрасных наработок корпорации Umbrella. У него потребовалось всего лишь день, чтобы смешать эти медикаменты и добиться нужного свойства, после чего требовалось только немного подождать. За день до его плана он наблюдал за обработкой трискладов, а после чего подошел к Тому Аффину и попросил его отобедать с ним, обусловив это тем, что он хотел обсудить с ним некоторые вопросы. Аффин был просто на седьмом небе, слушая рассказы Гриффита. Но к его несчастью, после горячей чашки кофе, доктору Аффину пришлось испытать чудо-детище Гриффита на самом себе. Гриффит улыбнулся, вспоминая те первые моменты, и этот его первый тест, когда он говорил Аффину, чтоб тот воспринимал только его голос, а остальное игнорировал. В ранние часы такого рокового утра Аффин играл с лентой, на которой была записана его собственная лекция, и он совершенно не воспринимал то, что когда-то он говорил. Гриффит пытался припомнить более детально, что произошло в этот день. Итак, кухня. Капли транквилизатора были введены во фрукты и добавлены в молоко и соки. Из 19 мужчин и женщин, живших и работавших в бухте, только один человек часто пропускал завтрак. Это была Ким де Санта, веселая молодая женщина, которая работала с Т-вирусом. Гриффит послал Аффина, чтобы тот зарезал Ким, когда та ляжет спать. В один из веселых солнечных дней, когда был завтрак, персонал собрался в столовой, чтобы отведать завтрак и выпить чашечку кофе. Через несколько минут многие, не успев даже дойти до выхода, упали. Остальная часть впала в панику. Они кричали, что их отравили, что у них подворачиваются ноги, но вскоре все стихли. Гриффит нахмурился, пытаясь вспомнить, что следовало далее. Из всех спящих он выбрал доктора Турмана в качестве второго своего подопытного, а затем через некоторое время приказал Алану и Турману избавиться от всех и сложить трупы в блоке А. Лили Аману удалось спрятаться на время, но в этот же вечер он был найден трисквадами. В этот вечер Гриффит отужинал, как обычно, в одиночестве и лег спать. Проснулся он рано и сразу же отправился в разные отделы, чтобы перетащить нужные документы, а также программное обеспечение к себе в лабораторию. Остальное, что случилось в этот день, Гриффит никак не мог припомнить, несмотря на свои усилия. Он поднатужился. Смутные черты проявлялись перед его глазами. Крики чаек в бухте, дуновение ветра, какой-то странный запах и...
Кровь на моих руках. на скальпеле, который блестел от влаги на его острие. Скальпель погружен в мягкую плоть, затем звук волн, шелест лески в темноте.
Его глаза открылись, он словно увидел кошмарный сон. Он встряхнулся и огляделся. Гриффит находился в лаборатории, наверное, он на мгновение заснул. Он посмотрел на часы и понял, что прошло лишь несколько минут. Доктор почувствовал какое-то облегчение, убедившись, что он не проспал очень долго, и злоумышленники не продвинулись пока в своих поисках.
«Они не остановят меня. Это все мое».
Гриффит встал и начал ходить из угла в угол, чего-то ожидая. Седьмой тест «Время радуги» потребовал для решения немного больше времени, чем тест 4, который Дэвид назвал шахматным тестом. Джон и Карен показали ему маленький стол в большой комнате. Под кучей с 9 табличками находилось удлиненное отверстие, примерно с 30-35 сантиметров длиной и примерно 2 дюйма в ширину. Дэвид сразу понял, что ему предстоит сложить как бы картинку из 7 плиток.
7 цветов радуги, 7 плиток. Просто. Но зачем еще 2?
Дэвид начал складывать перед собой цветные дощечки, пока не помещая их в углубление. На каждой табличке находилась буква, обведенная черными чернилами. Все цвета были в единичном количестве, за исключением фиолетового. Их было 3 штуки. Но на каждой фиолетовой дощечке была своя буква.
«Должно получиться какое-то слово?»
– спросил Джон.
«Читая слева направо, первые 6 плиток образуют следующее сочетание букв. J, F, M, A, M, J»,
– произнес Дэвид.
«Это точно не английский»,
– сказала Карен. На оставшихся 3 табличках были буквы J, M и P. Дэвид вздохнул.
«Это должно касаться времени. Есть какие-нибудь мысли?»
Джон и Карен оба погрузились в размышления, изучая ряд букв, а Дэвид тем временем окинул их взглядом и задался вопросом, насколько они устали. Джон говорил меньше, чем обычно, и причем гораздо меньше. Карен была белая, как простыня.
«Конечно, они устали, но по крайней мере они стараются».
Дэвид оглянулся и обратился к загадке. Но как бы ни пытался сконцентрироваться, мысль не приходила в его голову. Зато отрывки из сегодняшнего дня так и всплывали в его голове. Страх, переживания, крушение, выстрелы – все это бессвязно крутилось в его голове. Джон внезапно усмехнулся. Его лицо наполнилось цветом, а глаза засверкали от того, что он нашел разгадку.
«Буквы стоят так, как идут месяца. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Это J, последняя табличка с буквы J». «Отлично», – сказал Дэвид.
Он начал складывать плитки в углубление, а Джон в это время толкнул легонько Карен локтем и произнес, все еще улыбаясь.
«Теперь я доказал, что не только могу языком чесать».
Как обычно, Карен не стала отвечать. После того, как Дэвид положил последнюю табличку, раздался глухой щелчок, и отверстие немного углубилось, примерно на миллиметр.
«И это все?»
Джон язвительно заметил.
«Больше ничего не будет?»
Дэвид встал, устало улыбаясь.
«Я чувствовал то же самое с 4-м тестом. Но теперь мы должны двигаться и посмотреть, что там у Стива с Ребеккой».
Джон отошел в сторону, и Дэвид увидел Карен. Правый глаз был чрезвычайно налит кровью. Левый тоже был немного покрасневшим, но не так сильно. Она поняла, на что Дэвид смотрел, и произнесла.
«Я понимаю, что это только приводит к раздражению, но я не могла его не чесать. Глаз ужасно чесался».
«Не трогай больше его, будет еще хуже», —
сказал Дэвид, направляясь к двери.
«А когда придем, попросим Ребекку, чтобы она взглянула».
Они шли к выходу. Дэвид этим временем подсчитывал количество оставшихся врагов снаружи. Им удалось полностью ликвидировать 3 сквадов на лодочной и 2 здесь, у здания.
«Информация оказалась бы очень полезной, если бы мы знали, сколько команд было изначально», —
подумал Дэвид. Он проигнорировал внутренний сарказм. Пока он занимался подсчетами, они уже прошли по достаточно короткому коридору и достигли выхода. Карен выключила свет, и все вытащили оружие. Она глубоко вздохнула, приходя в чувство. Уже знакомое, особенно за последние 2 часа, чувство тревоги вновь овладело Дэвидом. Такого с ним до сегодняшнего дня никогда не случалось. И хотя Дэвид был человек нерелигиозный, то поворот судьбы за сегодня заставил пересмотреть все его взгляды на жизнь. Он находился словно в какой-то игре. И как он ни старался спланировать ситуацию, то у него ничего не выходило. Он был полностью под властью фортуны, стоя на пороге между жизнью и смертью. В прошлом он часто находил успокоение в вере на лучшее и не думал о том, что можно все спланировать при достаточном усилии. Все получится. Когда его отец возвращался домой пьяный, он часто становился у открытого окна в своей комнате, мечтая о беззаботной спокойной жизни. И лишь его вера порой избавляла его от состояния полного отчаяния. Его мысли покинули голову, и он полностью сосредоточился на настоящем, говоря себе, что он сделает все, чтобы положить конец кошмару.
«Мы устоим, мы сделаем все, что можем».
Он посмотрел на Джона и Карен, а затем открыл дверь. Испытательная комната была тихая, лишь гул мотора от машин, помеченных синими номерами от 1 до 12, наполнял комнату. Ребекка читала журнал «Афина». Стив сидел на краю стола и наблюдал за ее чтением. Он выглядел взволнованно, он переживал за остальных. После быстрого осмотра других комнат, они согласились, что тестовая комната лучше всего подходила для ожидания Дэвида с Джоном и Карен. Ребекке показалось, что блок D был предназначен для биологических исследований в области биооружия, так как все стены здесь были покрашены в раздражающий белый свет, который очень сильно отражал падающие на стены лучи. Несмотря что воздух был спертый и теплый, как и в других блоках, Стив чувствовал физический холод с тех пор, как они покинули рабочие зоны здания, как будто сами палаты отражали ужас этих существ, над которыми трудилась Амбрелла. Ребекка подняла глаза и сказала с волнением:
«Послушай вот это. Они все еще ждут нашей обратной связи. С тех пор, как Гриффит увеличил скорость время АТР, он думает, что у нас достаточное место для 20 единиц, но я продолжаю стоять на том, что максимальное число, которое мы можем позволить, 12. Мы просто не в состоянии сконцентрироваться на обучении более чем 4 групп 3 склада за один подход. Амман сказал мне, что если у нас произойдет стычка, то он поддержит мою сторону».
Стив ничего не ответил, а лишь просто кивнул. Они уже гарантированно убили 1 из 3 складов, а также серьезно ранили или убили нескольких из других команд. Это было хорошо, но с другой стороны, это обозначало, что в настоящее время против Дэвида вышла другая команда. Он хмурился, пытаясь ухватиться за какую-нибудь другую тему.
«Послушай, а ты не знаешь, что такое увеличить скорость время АТР?» – спросил наконец Стив.
Ребекка медленно кивнула, как ни странно нахмурив брови. Стиву показалось, что она волнуется.
«И считаю, что это обозначает скорость инфицирования. То есть Гриффит сделал так, чтобы процесс инкубации и выноса вируса был уменьшен. То есть вирус стал заражать хозяина быстрее».
Это не было то, что Стив желал услышать, чтобы как-то успокоиться. Когда Дэвид покинул их, они договорились между собой, что не станут более говорить о возможности инфицирования Джона или Карен.
«Отлично»,
— как-то с недоброй ухмылкой сказал Стив.
«Что-нибудь еще там есть?»
Она покачала головой.
«Ничего стоящего. Пару раз было упомянуто некоторым АСМ, но, как он пишет, ничего более неудавшегося детища этой вируса они себя не представляют. А также скажу, что он отчасти мерзавец».
«Отчасти?» Ребекка улыбнулась.
«Ладно, он полный мерзавец. Я просто преуменьшил. Похоже, что Афин был жадным до копейки и еще одним аморальным ублюдком подстать Гриффиту».
Стив кивнул, анализируя полученную информацию о трискладах и прочих жертвах этой вируса, а также об этих всех тестах, которые они создавали, чтобы люди в них бегали, словно экспериментальные крысы.
«Это подходит. У нас есть доказательства. Теперь они не смогут отвергнуть факт, что они здесь экспериментировали на живых людях»,
— подумал Стив.
«Как они могли заниматься этим?»
— задал он вопрос, обращенный скорее к самому себе, нежели к Ребекке.
«Как они могли спать по ночам?»
Ребекка посмотрела на него каким-то торжественным взглядом, как будто она знала ответ, но не могла его высказать. Наконец, набравшись сил, она начала говорить.
«Когда ты специализируешься лишь на одной области, которая требует линейный, последовательный ум, и когда тебе приходится сосредоточиться на каком-нибудь занимательном элементе, даже самым крошечным, это отчасти трудно объяснить, но очень просто потеряться в этом одном элементе, когда вся твоя жизнь упирается в микроскоп и кучу чертежей и расчетов рядом. Некоторые люди теряются и больше перестают видеть границу между окружающим миром и миром этого элемента. Желание исследовать эту деталь для таких людей делает все окружающие вещи незначительными в жизни».
Стив понял все, что она хотела сказать. Он был отчасти поражен Ребеккой, да и она сама выглядела как-то не в лучшем виде после этого увлеченного рассказа. Как потрясающе она передала ему саму себя. Раздались звуки где-то в здании, затем послышались шаги. Стив вскочил со стола и подошел к двери. Он открыл дверь и услышал звонкий голос Дэвида.
«В конце!»
– крикнул Стив. Он в мыслях представил, как Дэвид сейчас покажется из-за угла, а сзади него будет идти Карен и улыбающийся Джон. Ребекка подошла к нему и встала сзади. По ее лицу Стив догадался, что она думает о том же, что думает и он. Инстинктивно он нащупал руку Ребекки, и когда его пальцы дотронулись до ее ладони, он почувствовал некое покалывание в руке. Он сразу же опомнился, краска ударила в лицо. Он думал, что сейчас она скинет его руку и... Но она этого не сделала. Она мягко сжала его ладонь и прислонилась своим теплым и нежным телом к нему. Послышался звонкий голос Джона, где-то недалеко от поворота.
«Быстрее, одевайтесь, дети, мы уже рядом».
Услышав шутку Джона, они оба спохватились. Ребекка отбросила руку Стива, но ее мягкий нежный взгляд, упертый на него, заставлял его кровь двигаться еще быстрее, ощущая некоторое напряжение в каждом уголке его тела. Стив постарался побороть в себе все, что он сейчас испытывал, несмотря на то, как сладко он себя почувствовал. Он быстро попытался расставить себе мысленно приоритеты.
«Ничего, Коля, по крайней мере до тех пор, пока мы не выберемся отсюда»,
— приказал он самому себе. Он немного кивнул, как бы соглашаясь со своими требованиями. Затем он повернул свой взгляд в сторону, откуда должны были показаться Дэвид с командой.